Ярослав Шимов. Московское время 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Правозащитники протестуют против возможной экстрадиции из России в Узбекистан жителей Ивановской области, обвиняемых в участии в бандижанских событиях. Последствия аварии на канализационной станции в Красногорске будут устранены к завтрашнему дню, обещают специалисты. В Стамбуле отмечают 250-ю годовщину со дня рождения Моцарта. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, областной суд Иваново заканчивает рассмотрение жалоб узбеков, задержанных по запросу прокуратуры Узбекистана. По решению суда все арестованные должны быть экстрадированы. Над темой работал мой коллега Юрий Багров.
Суд первой инстанции Иваново заканчивает рассмотрение дела об экстрадиции 14 человек, которых власти Узбекистана считают участниками событий в Андижане в мае 2005 года. Тогда войска жестоко подавили антиправительственные выступления. По данным международных правозащитных организаций, в ходе разгона демонстрации погибли несколько сот человек. Большинству арестованных в Иванове узбеков предъявлены обвинения по статье «Убийство двух и более человек». По запросу Узбекистана российская прокуратура провела аресты летом прошлого года. Правозащитные и общественные организации, заступившиеся за задержанных, выяснили, что практически все арестованные во время беспорядков в Андижане находились за пределами Узбекистана. Подробности этого дела у корреспондента «Радио Свобода» в Иванове Елены Смагиной.
В июле этого года задержанным в Иванове этническим узбекам были выданы мандаты беженцев Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций. ООН выразила готовность предоставить им убежище в третьих странах. Более того, одна из развитых европейских стран, название пока не разглашается, заочно признала задержанных в Иванове этнических узбеков политическими беженцами и объявила о своей готовности предоставить им убежище. Однако российская сторона отказалась признать этих людей беженцами на том основании, что они обвиняются в уголовных преступлениях. При этом доводы юриста сети миграции и права правозащитного центра «Мемориал» Светланы Мартыновой, которая заявила, что обвинение в уголовных деяниях в данном случае способ преследования по политическим мотивам, а в Узбекистане задержанных ждут пытки и смертная казнь, рассмотрены не были. 27 июля этого года по факсу пришло решение Генеральной прокуратуры об экстрадиции одного из задержанных, гражданина Киргизии Таштемирова, который на момент андижанских событий находился в Турции, откуда прибыл в Россию спустя почти месяц после андижанских событий. 31 июля и в последующие дни Генеральная прокуратура сообщила об экстрадиции остальных задержанных по требованию узбекской стороны этнических узбеков. После официального уведомления об экстрадиции задержанные в течение 10 дней имели право обжаловать это решение в Ивановском областном суде. На 21 сентября назначено последнее заседание кассационной инстанции по так называемым отказным. По 11 жалобам областной суд уже оставил решение Генеральной прокуратуры без изменений. В ходе судебных слушаний задержанный Алимов рассказал о пытках, которым подвергаются заключенные в Узбекистане. В частности, о случае, когда для получения показаний в присутствии задержанного работники правоохранительных органов изнасиловали его жену-мусульманку. Оказавшись на свободе, женщина сожгла себя перед зданием прокуратуры. Тем не менее, Ивановский областной суд не усмотрел достаточных оснований для предоставления задержанным политического убежища. В России осталась последняя инстанция, в которой ивановские узбеки могут обжаловать решение Генеральной прокуратуры об их экстрадиции. Верховный суд, который судебных заседаний пока не назначил. Для «Радио Свобода» Елена Смагина, Иваново.
Сейчас решение Генеральной прокуратуры России об экстрадиции приостановлено в связи с рассмотрением жалобы в Европейском суде по правам человека. Судьи в Страсбурге учли тот факт, что в Узбекистане к арестованным могут применить пытки, а наказание по предъявленным статьям является смертная казнь. Во время дачи показаний в областном суде Иваново стало известно, что заключенных уже пытали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. Их избивали, применяли электрошок, надевали на голову полиэтиленовые мешки. Говорит руководитель программы «Помощь политическим беженцам из Центральной Азии» Комитета гражданское содействие Елена Рябинина.
Ивановский областной суд штампует абсолютно одинаковые отказы, совершенно игнорируя все аргументы защиты. При этом в судебных заседаниях многие из этих ивановских узбеков из 13 человек подробнейшим образом рассказывают, как их после задержания пытали убоповцы и под чутким руководством сотрудников узбекской службы национальной безопасности. сотрудники СНБ, при этом еще и критиковали российских коллег за якобы неумение работать, потому что будет все в Узбекистане, они бы мигом, иголками под ногти и прочими способами добились бы признания во всех смертных грехах, которых люди не совершали.
Правозащитники в один голос говорят, что так называемое дело ивановских узбеков полностью сфабриковано. По мнению Елены Рябининой, руководителя программы «Помощь политическим беженцам из Центральной Азии» Комитета «Гражданское содействие», незаконно и решение о заключении людей в следственный изолятор.
Люди, ну, скоро уже будет 1.5 года, содержатся под стражей, причем их содержание под стражей уже давно является незаконным, абсолютно. Потому что решения о заключении их под стражу выносились между 20 и 29 июля прошлого года один раз. Ни разу не продлевались, ни разу не было никаких представлений прокуратуры и никаких судебных рассмотрений этого вопроса, но только в кассационных жалобах были отказы на это решение. А по Уголовно-процессуальному кодексу, значит, первое решение выносится на 2 месяца, потом оно может продлеваться до 1.5 года, потом до года, причем каждый раз уровень подразделения прокуратуры, который ходатайствует об этом, повышается. И вот после 12 месяцев содержания под стражей продление может происходить только с представления Генеральной прокуратуры, которого не было. Не было вообще ничего.
Мы попытались выяснить официальную позицию властей Узбекистана по делу ивановских узбеков. Однако в посольстве в получении комментария нам отказали. Координатор общественно-политической организации «Ивановское областное общество прав человека» Сергей Вальков предполагает, что в Узбекистане любого человека, уехавшего из страны, готовы считать врагом.
Почему их требуют выдачи в Узбекистан? Мне самому удивительно это. Но единственное, может быть, там настолько потеряли голову, что любого человека, уехавшего из Узбекистана, они хотят на заработки даже. А они все приехали действительно на заработки. И считают диссидентом, политическим беженцем, так, может быть, врагом каким-то Узбекистана, точнее его власти узбекской. Просто так, потому что вот по факту того, что человек уехал. Может быть, поэтому. Суд отказывается рассматривать по существу, в принципе, вот даже тот вопрос, вообще могли ли они, в принципе, совершить это преступление, были ли они там на этот период и так далее. То есть вообще по существу его не рассматривают, а просто раз, мол, детская прокуратура прислала запрос, надо его удовлетворить, и все.
В конце сентября ивановский юрист организации «Миграция и право» Светлана Мартынова должна была, основываясь на показаниях задержанных граждан Узбекистана, сделать доклад о пытках на ежегодной конференции Европейского совета по делам беженцев и изгнанников в Женеве. В день, когда Мартынова уехала в Москву за швейцарской визой, в Иванове был убит ее сын. Коллеги Светланы Мартыновой отмечают, что ей не раз давали понять, такая поездка нежелательна. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Карагандинской области Казахстана идут поиски более чем 20 горняков, пропавших при взрыве метана и последующем пожаре на шахте имени Ленина. Подняты на поверхность тела более чем 30 погибших шахтеров. В Донецкой области 13 горняков погибли при аварии на шахте имени Засядько. Госпитализированы более 60 пострадавших. В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией. Пострадали около 50 человек. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. В Северной Осетии прошли памятные траурные мероприятия на месте трагедии в Кармадонском ущелье, где 4 года назад при сходе ледника Колка погибли более 100 человек. Найдены тела только 19 из них. Российский корабль «Союз», стартовавший с космодрома Байконур 18 сентября, успешно пристыковался к Международной космической станции. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфир выйдет наш радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым. Среди тем сегодня биография Одри Хёбберн по-английски и по-голландски, загадка смерти Яна Масарика. Евгений Кисин рассказывает о себе и о музыке. Интервью с ним записано в Лондоне. В рубрике «Русский европеец» сегодня представлен Николай Полевой. Вы также узнаете об итогах кинофестиваля в Дгыне, и рядом с центром Помпиду открылась русская галерея «Орел». Завершит сегодняшний «Европейский час поверх барьеров» традиционная рубрика «Европейский музыкальный календарь». Слушайте в 9:00 по Москве сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент Нью-Йорка Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Что пишет американская пресса по поводу военного переворота в Таиланде?
На эту тему редакционный комментарий газеты «Нью-Йорк Таймс». Вот что в нем говорится. Политические проблемы должны решать политики. Времена военных переворотов канули в прошлое. Эти слова произнес главнокомандующий таиландской армии в марте этого года. К сожалению, он изменил свою точку зрения вчера, затеяв государственный переворот против премьер-министра, который находился в Нью-Йорке и готовился выступить на Генеральной ассамблее ООН. Правительство Таиланда обвинялось критиками в коррупции, в том, что премьер-министр укрепляет за счет государства свою собственную бизнес-империю. Но убрать его с поста могут только таиландские избиратели, а не амбициозный армейский генерал, говорится в комментарии. И им скоро представилась бы такая возможность. Шли приготовления к новым выборам, когда вмешались военные, пишет «Нью-Йорк Таймс». Военные перевороты – часть недавней истории Таиланда, и ни один из них не улучшил положение в стране. Самое полезное, что может сейчас сделать генерал Сандхи – это вспомнить свои мудрые слова, произнесенные 6 месяцев назад, и вернуть власть конституционному гражданскому правительству. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, что интересного сегодня о России?
Договор о поставках газа, подписанный в январе между Россией и Украиной, дал Украине 2 важных преимущества. Источник постоянного дохода в виде сборов с Россией за транспортировку газа и возможность продолжать приобретать газ по цене ниже рыночной, говорится в статье в газете Wall Street Journal. 4-дневный конфликт остался далеко позади, а впереди, кажется, замаячила новая проблема. «Газпром» утверждает, что украинская компания «Нафтогаз» незаконно присваивает газ. Реакция России была пока что мягкой, но если проблема не разрешится до начала зимы, отрицательным побочным эффектом станет сокращение поставок газа в европейские страны, если Россия займет более жесткую позицию. Далее в статье в газете Wall Street Journal говорится, договор, целью которого является обеспечение надежности поставок газа в Европу, четко определяет права и обязанности сторон, включая обязанности Украины как транзитной страны. Россия поставляет газ в бывшие Советские Республики почти за 1/4 цены на мировом рынке. Эти страны, включая Украину, не могут пользоваться субсидиями России вечно. В январе «Газпром» попытался привести цены ближе к реальным рыночным, одновременно не прерывая поставок. Далее автор статьи объясняет, насколько выгодным является участие Украины в договоре. Более высокие цены приведут к более экономному потреблению, инвестициям в технологии по экономии энергии. Украина сможет приблизиться к европейским стандартам потребления энергии. А если она намерена вступить в ВТО, ей придется так или иначе уменьшить российские субсидии. Станет ли Украина, уверенной в своих силах, смотрящей вперед, открытой для западных инвесторов и идущей по пути к экономическому благосостоянию страной, или останется разделенной, живущей прошлыми проблемами, не обращенной к будущему? Только поднявшись над бывшими размолвками с Россией и не фокусируя внимание на российской угрозе, сможет Украина приблизиться к Западу. Выбор за ней. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
И, Ирина, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
В своей вызвавшей противоречивое отношение к ней речи на прошлой неделе Папа Бенедикт XVI поставил перед цивилизованным человечеством важные вопросы, которые могут остаться незамеченными в разгаре полемики, говорится в статье в газете «Лос-Анджелес Таймс». Может ли ислам быть самокритичным? Способны ли лидеры ислама осудить и изолировать своих экстремистов, или это судьба мусульман быть заложниками тех, кто считает, что убийство невинных жертв угодно Богу? Способна ли западная цивилизация со своими здравыми взглядами помочь исламским реформистам? Все здравомыслящие люди доброй воли должны быть благодарны Папе Римскому за то, что он поставил перед ними эти вопросы, которые могут быть утеряны в пылу осуждения его предположительно оскорбительных замечаний в адрес ислама. Это были выдержки из статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовила и представила его в прямом эфире наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. В Таиланде в отсутствие премьер-министра страны произошел военный переворот. Генералы-заговорщики обвинили правительство в злоупотреблениях и пообещали восстановить законность и порядок. Они также заявляют, что являются сторонниками правящей в Таиланде королевской династии. В то же время премьер-министр Таксин Шариватра утверждает, что он контролирует ситуацию в стране, а мировые лидеры призывают таиландских военных вернуть страну к демократической форме правления. С подробностями мой коллега Кирилл Кобрин.
Командующий таиландской армией и лидер заговорщиков генерал Сондхи Буниаратглин выступил с обращением к таиландцам. Он и его сподвижники появились на телеэкранах на фоне огромного портрета короля Таиланда Пумипона Адульядеты и его супруги. Генерал объявил о победе своих сторонников и пообещал, что власть как можно быстрее будет передана демократически избранному правительству. Лидер переворота обвинил свергнутого премьер-министра Таксина Шинаватру в том, что его политика породила кризис в таиландском обществе. На его совести несправедливости, чинимые в обществе, в государственных организациях, в частном секторе. И это с каждым днем работы прошлого правительства становилось все сильнее. Генерал заявил, что переворот был единственным способом преодолеть этот кризис. Он призвал граждан страны сохранять спокойствие. Представитель заговорщиков генерал Прапарт Сакунтанак зачитал по телевидению распоряжение военных, отменяющих на время ряд демократических свобод. Приказ номер 2. Для скорейшего восстановления мира и порядка в стране комиссия политических реформ под контролем монарха объявляет 20 сентября 2006 года национальным выходным во всех сферах, включая работу банков и биржи. Приказ подписал 19 сентября генерал Сондхи Буниаратглин, глава комиссии политических реформ. Заговорщики в своих действиях и заявлениях все время апеллирует к таиландскому монарху, однако его позиция пока неизвестна. Король Пумипон Адульядетта молчит. На улицах Бангкока танки и военные патрули. Никаких сообщений о стычках не поступало. Тем временем телеканал, оставшийся лояльным свергнутому премьеру, объявил, что Таксин Шинаватра объявляет в стране чрезвычайное положение и что армия, даже части, дислоцированные в столице, остаются под его контролем. Сам Таксин Шинаватра находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Накануне он отменил намеченное выступление на заседании Ассамблеи. Между тем, мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал страну вернуться к демократическому правлению. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Томской области возбуждены 6 дел против местных теле- и радиокомпаний. Все дела связаны с нарушением нового закона о рекламе. Причем впервые в Томске одному из телеканалов вынесено предупреждение от Росохранкультуры, за которым может последовать приостановка действия лицензии. Руководители томских рекламных агентств и местных телекомпаний говорят, что со вступлением в силу нового закона о рекламе мелкий и средний медиабизнес в регионах может не выжить. Рассказывает наш корреспондент Томский Мелани Бачина.
В Томске сегодня работает 13 телерадиокомпаний, и все они уже нарушили новый закон о рекламе. В управлении антимонопольной службы по Томской области недоумевают, как так. Максим Мальцев, специалист управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области.
Что касается закона, то мне вот все нравится практически. Что касается мнения, кстати, сложилось о рынке, именно об участниках рынка, вот здесь вот у меня мнение о многих резко поменялось. И в 80% случаев были или более крупные, или более мелкие нарушения, очень много было. Сейчас более или менее все как бы устаканилось уже в правовом поле.
Предупреждение от антимонопольной службы получили все томские средства массовой информации. Против 6 компаний возбуждены дела. Им грозят штрафы от 40 до 500 тысяч рублей. Новый закон о рекламе дал карт-бланш антимонопольщикам, считают руководители томского медиабизнеса.
Рекламное законодательство, ну, достаточно во многих своих частях, оно расплывчато. В частности, что касается каких-то наказаний и нарушений. И оно, по сути, как мне кажется, отдано на откуп контролирующим органам Федеральной антимонопольной службы.
Говорит Сергей Колотовкин, директор рекламного агентства «Тройка».
Много зависит именно от позиции антимонопольной службы. Если она готова находиться в контакте с рекламистами, и рекламисты, опять же, готовы выслушивать пожелания, проводить консультации с ними, исследовать этим консультациям, это хорошо. В случаях, если антимонопольная служба считает, что она является просто контролирующим, карающим, что ли, органом, то это уже плохо.
Виктория Мочник, директор открытого телевидения в Томске, сетевого партнера канала СТС, уверена, происходит передел рекламного рынка, и этот передел не в пользу регионального медиабизнеса. Количество рекламы в местном теле- и радиоэфире по новому закону значительно сократилось. Региональные компании, которые живут лишь на доход от рекламы, вынуждены повышать стоимость рекламной секунды, а значит, терять рекламодателей.
Здесь больше всего попали маленькие региональные телекомпании, да, потому что понятно, что вот московские еще телекомпании, у них есть ресурс по поднятию цен на рекламу. У нас его практически нет. И на сегодняшний день что произошло? В связи с тем, что у нас уменьшилось количество рекламного времени, мы подняли цены. По этим ценам мы не можем забить рекламные ниши. И то есть фактически весь местный средний бизнес, и мелкий тем более, да, он оказывается отрезанным от телевизионной рекламы. Она ему недоступна. В условиях, когда большие вообще вот клиенты корпоративные, они вообще теперь размещаются только через Москву, к примеру, Билайн, МТС, да, мы лишены рекламных бюджетов этих больших компаний.
На государственном телевидении новому закону о рекламе в какой-то степени даже рады. Рекламное агентство госкомпании не приносило раньше серьезной прибыли. Сегодня рекламный отдел ГТРК «Томск» один из немногих, кто не поднял цену на рекламное время и теперь ждет у себя клиентов частных телекомпаний. Единственное, что сильно подрезало рекламный бюджет государственного телевидения, это запрет на заказные программы власти. Андрей Пельт, заместитель директора ГТРК «Томск».
По заказным передачам ограничение в 4 минуты, это для нас составило некую проблему. По новому закону о рекламе получается, что ты можешь делать 4 минуты, потом какую-то перебивку обязательную делать. Неизвестно что, мы, правда, тут накумекали, что нужно делать. Потом опять 4 минуты. Получается прерывание, в общем-то, разговора на какую-то важную, интересную тему, даже пусть она заказанная, но тем не менее это прерывание, это какой-то барьер, и человек может убежать с телевизора. Вот это, конечно, какое-то такое палочка в колесе.
С момента вступления в силу нового закона о рекламе прошло чуть меньше 3 месяца. Но тем, кто работает на рекламном рынке, уже пришлось серьезно перестраивать свою работу и даже менять структуру производства. Рекламные агентства ищут новые формы и возможности. Томские частные телекомпании пытаются просчитать потери.
Ну, я думаю, что это просто начало процесса. То есть сложно предсказать, когда дойдет до той точки, что вот региональное телевидение будет невыгодно. Но это просто, мне кажется, вот начало того процесса, когда все больше и больше опять столица вот это от регионального пирога откусывает.
Виктория Мучник не исключает, что новый закон о рекламе может быть началом конца независимого регионального телевидения. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 22 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Сможет ли он помочь беженцам в Дарфуре? Конфликту в Судане более 3 лет, 2 миллиона человек остаются без крова. Что представляет собой пресса Северного Кавказа? Дискуссия в США «Безопасность и свобода прессы». Это лишь часть тем сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Карагандинской области Казахстана идут поиски более чем 20 горняков, пропавших при взрыве метана и последующем пожаре на шахте имени Ленина, подняты на поверхность тела более чем 30 погибших шахтеров. В Донецкой области 13 горняков погибли при аварии на шахте имени Засядько, госпитализированы 63 пострадавших, в основном с признаками отравления газом. Всего в момент аварии под землей находились около 400 горняков. В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией. Пострадали около 50 человек. Чтобы сдержать манифестантов, пытавшихся ворваться в штаб-квартиру правящей социалистической партии, полиция применила слезоточивый газ. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал страну вернуться к демократическому правлению. Вчера в Бангкоке армейское руководство объявило, что временно берет власть в свои руки. В Японии преемником Дзюнитиро Коидзуми на посту премьер-министра станет нынешний секретарь кабинета Синдзо Абе. Такое решение приняла правящая либерально-демократическая партии Японии. В Северной Осетии прошли траурные мероприятия на месте трагедии в Кармадонском ущелье, где 4 года назад при исходе ледника Колка погибли более 100 человек, найдены тела только 19 из них. Российский корабль «Союз», стартовавший с космодрома Байконур 18 сентября, успешно пристыковался к Международной космической станции. На Сахалине около 50 школ закрыты на недельный карантин из-за вспышки энтеровирусной инфекции и серозного менингита. По данным медиков, с конца августа заболели около 100 школ. школьникам. Саддам Хусейн был удален сегодня из зала суда после того, как устроил бурный протест против назначения нового главного судьи. Вслед за Саддамом зал покинули его адвокаты. Свергнутому диктатору Ирака и его ближайшему окружению вменяется в вину геноцид курдов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 20 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
20 сентября 2003 года. Программа «Личное дело». Сновидения и психоанализ. Что несут нам сновидения? Способны ли они предсказывать будущее? Как к ним относиться? У микрофона Роман Бузунов, врач-сомнолог, специалист по клинике сновидений.
С точки зрения медицины до сих пор непонятно, что такое сновидение. То, что физиологические сновидения необходимы, это достаточно хорошо доказано. Но откуда взялся сон, сновидение, какое это клиническое значение несет, до сих пор никто не пришел к конкретному выводу. Здесь нужно разделить разные понятия. Первое – сон, который касается самого человека в ближайшей перспективе, особенно если это связано с какими-то патологическими состояниями. Но человека, допустим, может сниться сон навязчивый, что его кусает змея, а у него развивается там рак желудка, не дай бог. Так или иначе, мозг может как-то во сне сигнализировать, что какое-то неблагополучие в организме. Или, допустим, женщине каждый раз, когда она беременеет, снится лебедь, плывущий по озеру. Это какой-то своеобразный условный рефлекс, который у человека вот во сне вот так вот реализуется. А вот сновидения, которые предсказывают будущее, тем более далекое будущее, медицина их отрицает. Есть понятие такой теории вероятности. Человек помнит, когда у него что-то сбывается, но не помнит, когда у него не сбывается. У него, может быть, там один из 100 снов как-то сбылся, и человек думает, что вот, мол, прозрение, да, а остальные сны не сбылись, ну и, значит, нет прозрения.
Психоаналитик Павел Качалов.
Что касается предсказания, сновидений, кажется, нужно разделять предсказания и предсказания. Сны могут говорить кое-что о будущем, но в таком плане, что повторяющиеся кошмарные сновидения должны заставить вас, вероятно, проконсультироваться с психоаналитиком. Это признак явного неблагополучия. Так же, как повторяющийся сон об неуспехе на экзамене предполагает непережитое горе. И если человек оставляет эти сны, эти послания своего бессознательного без внимания, то боюсь, что он будет наказан за это. Но не проигрышем лотерею, конечно же, а скорее неврозом.
Психоаналитик Виктория Потапова.
Существуют во сне остатки наших дневных переживаний. Это тоже есть. И сон где-то – это реализация наших желаний. И это тоже есть. То есть я думаю, что весь тот комплекс человеческих переживаний отражает сон и контакт со своим сном, умение прислушаться. Возможно, этим людям помогает быть более чувствительным, чем другим.
Павел Качалов.
И, разумеется, психоаналитики со времен Фройда считают сны и сновидения королевской дорогой к бессознательному. Поэтому в ходе психоаналитической работы мы ими интересуемся. Здесь хочу сказать, что психоанализ впервые поставил научную основу изучения субъективных переживаний, как и сон. И к ним нужно относиться вполне всерьез.
Сновидения и психоанализ. Радио «Свобода». 20 сентября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Аналитическая компания Jupiter Research опубликовала отчет, посвященный продаже музыки и видеоклипов в интернете. Согласно отчету, 80% владельцев плееров iPod не платят за цифровую музыку. О развитии рынка интернет-музыки рассказывает Владимир Губайловский.
Газета Guardian, комментируя исследование Jupiter Research, пишет, что приведенные цифры говорят об огромном потенциале музыкального интернет-рынка. Но это не значит, что нужно любой ценой искоренить свободный обмен музыкой. Исследование говорит о необходимости новых форм доставки музыки пользователю. Это может быть получение музыки по подписке, как это реализовано в сервисе eMusic, где стоимость композиции в несколько раз ниже, чем в iTunes. Это может быть рекламная модель, при которой бесплатная загрузка музыки сопровождается показом рекламных баннеров.
новости коротко. Исследователи компании Intel разработали микропроцессор, который должен радикально повысить скорость обмена информацией между чипами. Сегодня скорость обмена ограничена медленными медными соединениями. Для обмена информацией новые процессоры будут использовать лазерный луч. Как считают разработчики, это увеличит скорость обмена между процессорами в сотни раз. Intel планирует начать коммерческое использование новых процессоров в 2010 году. Компания Microsoft объявила о начале тестирования сервиса, получившего название Soapbox. Новый сервис предназначен для бесплатного просмотра и размещения видеороликов в интернете. Сервис будет интегрирован со службой обмена мгновенными сообщениями и системой блогов Windows Live Space. Специальный плеер Soapbox, предназначенный для просмотра видеороликов, можно установить прямо на собственную интернет-страничку или блог. В Швейцарии завершается постройка катамарана «Трансатлантик-21», электродвигатель которого работает на солнечной энергии. Участники проекта намерены пересечь на катамаране Атлантический океан. Катамаран имеет длину 14 метров и ширину почти 7 метров. Его средняя скорость круглые сутки должна составлять 10 км в час. Ночью электромотор будет получать питание от аккумуляторов. Днем питать лодку энергией и заряжать аккумуляторы будут солнечные батареи.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В подмосковном городе Красногорск продолжаются работы по восстановлению канализационной сети, разрушенной в результате взрыва 16 сентября. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Жители Красногорска, лишенные питьевой воды, до сих пор вынуждены покупать ее в 5-литровых бутылях. Для этого по всему городу оборудованы специальные пункты продаж. В кранах вода появляется 3 раза в день на 1 час. Тем не менее, по словам главного санитарного врача Подмосковья Ольги Гавриленко, ситуация в городах, пострадавших в результате аварий, стабильная. Дефицита воды нет.
Приняты меры, чтобы обеспечить подвоз доброкачественной питьевой воды автоцистернами. И практически никакого нехватки, что это, скажем, воды привозной в городе не отмечалось. Вчера, позавчера работали около 50 автоцистерн. Исходная вода на водозаборных узлах города Красногорска, Дедовска и Нахабино отвечает гигиеническим нормам и правилам.
Школы и детские сады в Красногорске, Нахабино и Дедовске закрыты. В больнице питьевую воду поставляют бесплатно. Ремонтные службы прокладывают аварийные рукава в обход разрушенной канализационно-насосной станции.
Проложены 2 аварийных рукава для перекачки сточных вод диаметром где-то по 15 сантиметров. Они позволяли перекачать примерно 1500 кубических метров в сутки. И вот сегодня утром завершена прокладка временных коллекторов 2 ниток по 500 миллиметров в обход места аварии, где-то примерно 200 метров. А сейчас оборудуют насосы, и мы очень надеемся, что в скором времени пойдет нормальная откачка канализационных стоков и будет возможно дать воду населению.
По словам Ольги Гавриленко, в Красногорске и соседних городах удалось избежать вспышки инфекционных заболеваний.
Мы проводим вот эти все профилактические мероприятия, в общем, с одной целью, прежде всего, предупредить возможные инфекционные заболевания. Это острокишечные инфекции, да, дизентерия и особенно опасный гепатит А. Пока обстановка по инфекционной заболеваемости в этих городах спокойная.
Полностью ликвидировать последствия аварии, произошедшей 16 сентября в Красногорске, ремонтные службы намерены уже завтра. Крайний срок – пятница. Только после этого в городе откроются школы и детские сады, в которых предварительно проведут генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Русский политический интернет» на волнах Радио Свобода сегодня ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
В этом выпуске рубрики «Русский политический интернет» речь пойдет о несколько особом виде политики. О политике искусства, точнее, о политике того, что называют современным искусством. Искусство всегда было теснейшим образом связано с политикой. В 20-м столетии была предпринята попытка создать и теоретическое обоснование такой связи. На этом поприще постарались и коммунисты, и нацисты. После краха тоталитаризма в Европе, казалось бы, наступила золотая эра для свободного искусства. Однако это современное, модернистское и постмодернистское искусство само заявляет не только о своей политической ангажированности, но и начинает вести себя подобно политической сфере. Современное визуальное искусство находится в руках кураторов и владельцев галерей, которые, как и политические боссы, устанавливают правила игры для художников. Как и в современной политике, в современном искусстве все определяют деньги, которые отодвинули на задний план даже идеологию. Деньгам и искусству посвящен комментарий Юлии Штутиной на сайте Лента.ру. Комментарий называется «Рука дающего и молоток аукциониста» и посвящен стремительному росту рынка современного искусства.
Арт-рынок Европы и Америки находится на небывалом подъеме. Если раньше основными игроками на нем были коллекционеры, то теперь им на пятки наступают музеи, использующие новые тактики – приобретение напрямую у художников и эффективное спонсорство. Аукционные дома не отстают, превращаясь в самостоятельных арт-дилеров. В сентябре 2006 года лондонская галерея Tate впервые сообщила, какими суммами исчисляются ее траты на новое приобретение. Цифры внушают почтение – 23 миллиона долларов за 2 года. Директор галереи сэр Николас Сирота, не произнося слова «скидка», тем не менее объяснил, что для его музея ведущие современные художники делают дисконт. Кураторам удалось уговорить несколько самых известных представителей брит-арта, в том числе Аниша Капура, Трейси Эмин, Гилберта и Джорджа, продать галерее свои работы по специальной цене, поскольку они сразу окажутся в публичном собрании. Пока арт-рынок разогрет, искусство остается одним из самых привлекательных направлений для инвестиций и вовсе не стремится принадлежать народу.
Но какому народу будет принадлежать это стремительно дорожающее искусство? Многие эксперты предупреждают, что параллельно с ростом стоимости предметов современного искусства стремительно падает массовый интерес к нему. Юлия Штутина, автор комментария на Ленте.ру, с этим не согласна.
На мой взгляд, нет никакого падения интереса к современному искусству. Напротив, оно растет и стремительно дорожает. Причем его ценность растет как в глазах коллекционеров частных, так и музейных. Не случайно музеи, особенно американские и английские, так стремятся покупать его как можно быстрее, пока авторы живы. Кроме того, весь 20-21 век становится вообще страшно актуальным для музеев мировых. Ровно поэтому взволновались так и ватиканские музеи, которым, в принципе, дарят очень много работ современные художники. Это большая честь. И тем не менее, музей готов пойти даже на такие шаги, как покупать самостоятельно современную живопись. То же самое с Эрмитажем. Если уж музеи решаются на такие вещи, как начать собирать собственную коллекцию современного искусства, это значит, что зрительский спрос не просто существует, а он очень велик.
Юлия Штутина, автор комментария на сайте Лента.ру. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Московское время 18 часов 45 минут. Нашу программу продолжат заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Карагандинской области Казахстана идут поиски шахтеров, пропавших без вести при взрыве метана и последующем пожаре на шахте имени Ленина. Подняты на поверхность тела более чем 30 погибших горняков. В Донецкой области 13 горняков погибли сегодня при аварии на шахте имени Засядько. Госпитализированы более 60 пострадавших. В Будапеште минувшей ночью вновь произошли столкновения участников антиправительственных протестов с полицией. Пострадали около 50 человек. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал страну вернуться к демократическому правлению. Российский корабль «Союз», стартовавший с космодрома Байконур 18 сентября, успешно пристыковался к Международной космической станции. На Сахалине около 50 школ закрыты на недельный карантин из-за вспышки энтеровирусной инфекции и серозного менингита. Саддам Хусейн был удален сегодня из зала суда после того, как устроил бурный протест против назначения нового главного судьи. Вслед за Саддамом в зал покинули его адвокат.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжают новости экономики. У микрофона обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифин.
Рост ВВП России в 2006 году составит от 6,5 до 6,7%, а профицит федерального бюджета, то есть превышение его доходов над расходами, более 8% ВВП, сообщил министр финансов Алексей Кудрин по итогам заседания управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка. Он также напомнил, что укрепление номинального курса рубля к американскому доллару в текущем году составило более 7% на фоне более гибкой курсовой политики Центрального банка. По мнению министра финансов, это позволит правительству достигнуть дальнейшего снижения инфляции. Российские власти не разрабатывают проектов повышения пенсионного возраста населения, и сейчас эта проблема обсуждается только на теоретическом уровне, заявил сегодня руководитель Пенсионного фонда России Геннадий Ботанов. Между тем, ранее министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов не исключал, что возраст выхода граждан страны на пенсию в перспективе все-таки может быть увеличен.
Я полагаю, что в настоящий момент тема эта интересна только лишь в теоретическом плане, поскольку принимать такое решение необходимо, учитывая реально складывающуюся ситуацию со средней продолжительностью жизни, в частности, средней продолжительности жизни мужчин. Как известно, средняя продолжительность жизни в Российской Федерации пока едва достигла 60-летнего возраста, поэтому о увеличении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, безусловно, речи, во всяком случае, в ближайшее время быть не может.
Надежность работы системы энергоснабжения России, особенно в период низких температур, во многом будет зависеть от четкого выполнения графика по переходу на резервные виды топлива и наличия необходимых резервов угля и мазута на объектах электроэнергетики. Об этом говорится в заявлении концерна «Газпром», опубликованном после встречи его руководителя Алексея Миллера и председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Ранее сообщалось, что энергохолдинг настаивает на увеличении поставок газа теплоэлектростанциям в зимний период. Однако в заявлении «Газпрома» говорится, что РАО ЕС России будет получать топливо в соответствии с утвержденным балансом по единой системе газоснабжения страны. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что концерн не намерен выделять энергетикам дополнительные объемы газа. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькин говорит, что сегодня «Газпрому» выгоднее экспортировать топливо, чем продавать его в России.
Дело в том, что для «Газпрома» гораздо выгоднее экспортировать. Там уровень цен во много раз выше, чем на внутреннем рынке. Ну, для примера, «Газпром» экспортирует газ по цене там, порядка 200 долларов за 1000 кубометров, а внутренняя цена порядка 40. Естественно, «Газпрому» выгодно, чтобы независимые производители поставляли газ на внутренний рынок, удовлетворяли его растущие потребности, в то время как свои «Газпромовские» объемы высвобождать для экспорта.
В свою очередь, председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубай считает, что сегодня в стране необходимо срочно создавать условия для формирования рынка газа. Это, по его мнению, приведет к росту цен на топливо для промышленных потребителей и, как следствие, к внедрению энергосберегающих технологий, прежде всего, в электроэнергетике.
Наша компания РАО ЕС потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
Правительство России в 2007-2011 годах планирует выделить 24 миллиарда рублей на развитие национальной технологической базы, заявил министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. Эти средства, по его словам, в основном будут направлены на финансирование научно-исследовательских работ, прямое финансирование реконструкции уже существующих и строительство новых предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушение авторских прав. Поправки, вносимые в Уголовный кодекс страны, предусматривают увеличение максимального наказания за нарушение авторских и смежных прав с нынешних 5 до 6 лет лишения свободы, что переводит это преступление в категорию тяжких. Кроме того, также в первом чтении депутаты одобрили проект 4 части Гражданского кодекса, касающийся защиты прав на интеллектуальную собственность. Говорит первый вице-премьер правительства правительства Дмитрий Медведев.
Речь идет о том, чтобы не просто восстанавливать права, возмещать убытки, но и в ряде случаев добиваться ликвидации самого юридического лица. Этого раньше в законодательстве не было. На мой взгляд, это позволит все-таки укрепить именно гражданско-правовую ответственность в этой сфере. Но при этом, вне всякого сомнения, мы должны использовать и уголовно-правовые санкции, и административную ответственность. Только триединая ответственность может дать результат.
Российский концерн «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке продукции военного назначения, прогнозирует рост закупок российского вооружения африканскими странами. Об этом сообщил представитель концерна Николай Демидюк на открывающейся сегодня в ЮАР международной выставке вооружений и военной техники. В частности, по его словам, ожидаются контракты на поставку авиационной, бронетанковой и автомобильной техники, артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов, а также имущества для оснащения полиции и специальных подразделений. Курс доллара, установленный на сегодня, 26 рублей 77 копеек, на завтра 26.80. Евро сегодня стоит 34 рубля ровно, курс на четверг 33.96. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это были новости экономики от Ивана Трефилова. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. В конце сентября в Стамбуле на нескольких концертных площадках состоится ежегодный фестиваль классической музыки уже в 6-й раз, и он традиционно открывается музыкой Моцарта. Напомню, что ЮНЕСКО объявила 2006 год годом Моцарта, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
В Стамбуле празднуют год имени Моцарта. Турки объедаются шоколадом Моцарт, лицо композитора на полотенцах, стаканах и даже турецких коврах. В одной из стамбульских школ по окончании урока звучит классическая мелодия. Дети не вздрагивают от обычного школьного звонка. Учитель понимает, что пора заканчивать занятия. У микрофона Айше ученица школы. Моцарта знают все. У моей бабушки была старинная музыкальная шкатулка. Мы открывали ее, оттуда выскакивал нарядный толстый солдат с длинной саблей, который маршировал под музыку турецкого марша. Мы тоже маршировали вместе с ним. «Ронда а-ля Турка» или «Турецкий марш» – одно из самых известных произведений Вольфганга Амадея Моцарта. Любовь турок к этой мелодии воистину не знает границ. Простые люди не помнят автора, но все поют. Большинство уверены, что мелодия народная. По словам музыкального критика Артыла Ятакоглу, жанр военного марша Моцарт позаимствовал у Османского военного оркестра, который всегда сопровождал многотысячное войско султана. Военный марш, в сущности, был изобретен турками и, как и кофе, через Вену попал в Европу. Турецкий марш стал первым европейским музыкальным произведением нового времени с использованием ударных инструментов. Дело в том, что мода на военных барабанщиков пошла именно из Турции. Турецкие военачальники никогда не начинали битву без музыкального сопровождения. Предварительное устрашение противника было важнейшим элементом тактики османов. Сотни музыкантов с бубнами, арабскими удами, барабанами создавали какофонию звуков. В Турции бытует мнение, что в конце 18 века Моцарт тайно прибыл в Османскую империю из Европы на одном из торговых кораблей. Ненадолго задержавшись в Стамбуле, Моцарт посещает местные достопримечательности. Медная табличка на стенах старинного хамама повествует о том, что здесь Моцарт отведал прелести султанских бань. Экскурсовод Амаль Айшегюн часто рассказывает об этом туристам. Легенда утверждает, что в самой старинной бане Чемберлитаж когда-то парился сам Моцарт. Сохранилась история старого банщика, который утверждал, что разговаривал с Моцартом. Якобы композитор посетил баню, долго расспрашивал его о местной жизни. Не берусь судить, где правда, где вымысел. Однако уверена, что Моцарт все же побывал в Турции. Иначе как же еще он смог бы так тонко передать атмосферу Востока в своей знаменитой опере «Похищение из Сираля»? Опера Моцарта «Похищение из Сираля» ежегодно исполняется в Султанском дворце Топкапы, говорит преподаватель Стамбульской консерватории Джем Шан. Главный персонаж произведения – султан Селим, мусульманин, то есть с точки зрения европейцев дикарь, у Моцарта он дает христианам урок нравственности. Султан отпускает на волю сына своего кровного врага, говоря о радости платить благодеянием за причиненное зло. На стене Стамбульской консерватории табличка со словами благодарности основателю, великому немецкому композитору Паулю Хиндемиту. Одного из выпускников консерватории, пианиста Фазыла Сая, не случайно называют турецким Моцартом. В 4 года он уже играл и сочинял музыку. В феврале этого года прозвучало новое сочинение композитора – балет «Патара», написанный на темы фортепианной сонаты Моцарта. Фортепиано, арабский инструмент ней и турецкий барабан перкуссия создают новый образ Моцарта на турецкий лад.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей 3-й заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, я сейчас приветствую в прямом эфире. Добрый вечер. Расскажите о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Приветствую я вас и наших слушателей. Много разных интересных, трагических и драматических тем. Аварии на шахтах в Донбассе и в Казахстане. Почему несчастье на угольных предприятиях бывшего Советского Союза не становится меньше? Заочная политическая схватка президентов Соединенных Штатов и Ирана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Незложенный премьер-министр Таиланда формирует правительство в изгнании, но, судя по всему, власть окончательно перешла в руки тех, кто устроил государственный переворот в Таиланде минувшей ночью. Вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев появился сегодня в Государственной Думе, и корреспондент «Свободы» оценил его с точки зрения возможного того, что он, может быть, станет преемником Владимира Путина. В конце программы поговорим о симптоме массового отравления некачественным алкоголем в России. Таковы главные темы выпуска. Эфир через 1:10.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей». Сегодня в нее приглашен президент Ассоциации негосударственных вузов Петербурга и Северо-Запада России, ректор Международного банковского института Юрий Деревянко. С ним будет беседовать мой коллега Виктор Резунков. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
У Ирана есть возможность напрямую обсудить с Соединенными Штатами ядерный вопрос.
На западном берегу Иордана израильские военные убили боевика Фатха.
Парламентскую оппозицию Ирина Саакашвили считает карманной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политическая элита Венгрии лжет все последние 8 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.